Но Ксюша просто не захотела переезжать, и...
У меня было такое, типа, в смысле я должна сейчас переезжать, у меня все здесь очень круто. У нас не было варианта эти отношения заканчивать как бы в голове. Ни у меня, ни у Димы.
В смысле она осталась? То есть она его не любит?
Что тебя мотивировало ее понимать?
Я ее люблю. И уважаю. Одной любви недостаточно. Я ее еще очень уважаю, и я всегда стараюсь не забывать, что она живет не только нашей общей жизнью, но и своей.
Сделать насильно счастливым человека и причинить ему добро невозможно.
Разные мечты не равно разные пути. Всем привет! И это «Переходит все границы» – подкаст о психологии миграции. Меня зовут Инна, я преподаватель английского языка и уже 5 лет живу в Италии.
А я Женя, психолог-консультант и помогаю иммигрантам адаптироваться к жизни в другой стране.
Это наш 23-й выпуск, заключительный выпуск первого сезона. Мы хотим с вами поделиться новостью о том, что мы с Женей уйдем в наш запланированный отпуск и будем готовить новые выпуски ко второму сезону. Ну, а также немножко отдыхать. Этот выпуск станет заключительным и, как нам кажется, очень необычным по своей структуре, потому что такого мы еще с тобой не делали.
Да, действительно, помните, мы периодически призывали вас писать нам на почту, и этот выпуск, собственно, вырос из того, что ребята, которые в нем сегодня участвуют, они нам написали. Точнее, нам написал Дима. Причем забавно, что сначала он написал нам на нашу старую почту, не получил ответа, и через какое-то время нашел меня в Телеграме и написал, что «ребята, смотрите, вы не ответили». И вот мы познакомились с Димой и с его женой Ксюшей поближе, и из этого вырос наш 23-й заключительный эпизод.
Да, ребята поделились своей интересной историей. Дело в том, что Дима переехал по работе за границу. Ксюша, его супруга, при этом осталась в их родном городе, в России, и было очень интересно обсуждать с ними, как складывались их отношения, как выстраивались их отношения на расстоянии, какие трудности они преодолевали и продолжают преодолевать, и воспринимают ли они это вообще как трудности. И поделились своими лайфхаками, реально поделились лайфхаками, как можно просто поддерживать отношения на расстоянии, что делать, о чем говорить, что помогает. И что самое интересное, поговорив с ними отдельно, мы с тобой услышали 2 разные точки зрения на одну и ту же историю.
Да, и вообще изначально, когда мы познакомились с ребятами, мы подумали сделать тему отношений на расстоянии главной темой. Но когда мы услышали их истории, мы поняли, что вообще-то здесь есть совсем другая глубина, и, пожалуй, она в их истории, на наш взгляд, сына и главная. Собственно, это история о том, как, с одной стороны, идти за своей мечтой и как при этом сохранить отношения. Получилось так, что Димина мечта была поехать поработать в Германию, а Ксюшина мечта — остаться в Санкт-Петербурге. И как ребята сделали так, что они вместе, и они любят друг друга по-прежнему и уважают мечты друг друга, предлагаю послушать.
Представляем вашему вниманию наш диалог с Ксенией.
Знаешь, мы когда планировали этот эпизод, мы сначала думали о том, что мы хотим поговорить об отношениях на расстоянии. Но когда мы услышали ваши истории, рассказанные отдельно, мы поняли, что на самом деле тема-то, которую мы хотим обсудить, другая немножечко. Что я имею в виду? У вас очень интересная история, как нам показалось, что вы оба следовали своей мечте и при этом постарались не потерять отношения. То есть Дима переехал, потому что хотел этого, да, а ты не переехала, потому что хотела остаться на своей работе. И это достаточно нетипичная история, потому что часто бывает, что там, один из партнеров следует за вторым, если тот переезжает, либо отношения прекращаются. И вот как ты считаешь, в чем ваш секрет? Как так получилось?
Не знаю, наверное, в том, что мы много разговариваем, и у нас похожие ценности в плане развития именно профессионального. Мы оба высоко ставим и свою карьеру, и наши с ним конкретно отношения. Не в целом, там, не знаю, абстрактно семью, абстрактно любовь, вот это вот все. А конкретно мы ценим очень сильно друг друга, потому что мы вместе уже 6 лет. Мы прошли очень-очень много всего, всех стадий развития отношений, разговоров о том, о чем мы договаривались, какие ситуации были и так далее. И мы просто, ну, у нас не было варианта эти отношения заканчивать как бы в голове. Ни у меня, ни у Димы. И мы просто хотели посмотреть, что получится, потому что у нас были разговоры о том, чтобы переехать из России после того, как мы вернулись из Брюсселя. Мы там учились полгода на обмене. И просто как-то вот тайминг такой получился, что, ну, нестыковка наших карьерных путей в какой-то момент и нестыковка желания уехать. То есть я, если бы у меня была другая работа, ну, не такая классная, как эта, или там не так классно она не развивалась, то у меня бы желание пришло намного быстрее. Потому что общее понимание того, какие возможности есть в России, какие возможности есть в Европе, например, для нашей карьеры, они, ну, как бы оно у нас одинаковое, и в Европе их, естественно, больше. Особенно в Германии, потому что там производство очень развито, именно то, которое нам с ним нужно. Поэтому тут было больше уважения выбора друг друга и готовность подождать. Наверное, так.
А у тебя был вот этот контраст эмоций, когда, знаешь, взыграл здоровый эгоизм? Я люблю свою работу, у меня там все очень-очень-очень классно. И любовь к Диме. То есть, было ли вот этот момент, когда они как бы коллапснули?
Ой, да, мне кажется, он у нас был, что у Димы, что у меня, эти вот моменты здорового эгоизма. И типа, я же, блин, все нормально, делаю правильно. Он был и не раз, я думаю. Ну, просто сколько раз, я точно не скажу. Это изначально было, когда он захотел переезжать. Я такая, знаешь, я сейчас точно за тобой не поеду. Я ему так и сказала. Прям сразу, когда он мне желание свое объявил, он такой, почему? Ну, понятно, мы там это обсудили, что я хочу еще все взять, что я могу от этой работы. Ну, или, по крайней мере, по максимуму научиться, чтобы уже свой опыт продавать и ехать, в общем-то, к нему в Европу. А у Димы был момент, что ему нужно было быстрее переезжать, потому что он терял навык. И работал не по своей специальности, а хотел работать тоже в оптике. И у меня было такое, типа, в смысле я должна сейчас переезжать, у меня все здесь очень круто. Вот именно то самое и было, но Диму я тоже очень люблю, и мы с ним вместе, у нас очень крепкие, хорошие отношения. Типа, ни то, ни другое я сейчас не хочу заканчивать. Алло, как бы, в смысле. Потом я очень долго упиралась, я не могла превзойти какой-то внутренний порог, что ли, перейти какой-то внутренний порог, что вот Дима, а вот моя работа, мой дом, мои друзья, мои привычки, город, вот это все. И это ничего друг друга не перевешивало. Дима обижался на меня, что такое, неужели я недостаточная причина для твоего переезда? Он был, ну, я ему так и говорила, что он достаточная причина для того, чтобы сейчас думать о переезде. И чтобы пытаться смириться с этим переездом, принять его и захотеть его. Я бы ни за что не поехала туда и не решилась туда ехать, если бы это было не по моему собственному желанию. Я бы тогда приехала туда, мне бы там не понравилось, и я такая, ах ты, из-за тебя, значит, я с работы ушла. Из-за тебя я, значит, свою жизнь поменяла, а мне тут херово. Ну, как бы, так я совсем не хотела. Все-таки мои решения — это мои решения, и очень хорошо, когда они у нас с ним совпадают. Вот они сейчас почти на год по времени у нас с ним не совпали. Но, тем не менее, мы все еще вместе, и как бы сейчас они наконец-таки пришли в согласие.
Ну вот интересно, что действительно для вас это получилось очень органично, что с твоей стороны, что с его стороны, но та практика, которую вижу я, и те люди, с которыми я встречаюсь, они бы посмотрели на вашу ситуацию и подумали, в смысле она осталась? То есть она его не любит. Для многих людей любовь — это быть рядом. Это поступаться своими желаниями. А вот у вас получается, что вы, с одной стороны, и любите друг друга, но любите и себя.
Ну, да. На самом деле, я так по-честному могу сказать, я как бы даже Димины родители думали, в смысле она не поехала. А напрямую мне этого никто не говорил, но я через Диму знаю. в любом случае много разговариваем о переезде и много разговариваем о своих собственных желаниях, потому что, что Дима мне постоянно повторяет, что я хочу, чтобы ты была счастлива так, как ты хочешь, что я абсолютно искренне хочу, чтобы он был рад тому, что он делает, то как он это делает, и в целом, чем он занимается. Мне хочется, чтобы он был счастлив, ему хочется, чтобы я была счастлива, и нам про себя хочется того же. И это счастье очень, очень в большой степени связано друг с другом, но не полностью, потому что мы все еще отдельные люди, мы личности, и мы стараемся развиваться самостоятельно в том числе. Просто да, мы друг друга очень сильно поддерживаем.
Слушай, мне очень интересно стало насчет родителей. Да. Ты сказала, что вот вопрос родителей встал, во-первых, потому что ты поговорила со своими родителями насчет переезда, а во-вторых, потому что косвенно узнала реакцию родителей Димы. Что помогло твоим родителям уважить твое решение и поддержать себя? И что помогло Диме не поддаться на мнение родителей и не внести вот эту нотку сомнения и в вашу теперь ячейку?
Ну, с моими родителями тут мне было сложно поговорить о переезде только потому, что... На мне, скажем так, внутри меня, в моей голове висит вот эта квартира, в которой я живу, потому что родители мои ее купили не так давно, там, несколько лет назад всего лишь. Второе, мне было очень сложно с ними поговорить о переезде, потому что был большущий конфликт из-за женитьбы. Ну, просто я вообще не ожидала. Потому что мы с Димой им сказали, типа, так, что мы расписываемся, что свадьбы никакой не будет, мы ее не хотим, мы делаем это для того, чтобы видеться, для того, чтобы в перспективе я могла переехать. Для нас это вообще не событие, так реально и есть. Вот из-за этого, то, что этот конфликт длился очень долго. Там, вот как, с того момента, как мы объявили моим родителям, что мы расписываемся, это было где-то в марте, в конце марта, по-моему, до практически самой свадьбы, которая была 1 июня. Вот практически до этого момента я с родителями была в натянутых отношениях из-за того, что у них, оказывается, были ожидания насчет моей свадьбы. Из-за того, что им не понравилось, как я им это объявила. Из-за того, что они не понимают, в каких мы с Димой отношениях, хотя что тут непонятного. Ну, то есть для них это все было таким каким-то чуждым, неясным, какой-то клубок, вообще, чего у меня в голове происходит, они не понимали. И как это, вопрос о том, как они понимают семейные ценности, и как я встал, в общем, такой вот конфликт поколений, наверное, появился, и долго это все кипело, и я такая, блин, а если я сейчас им еще скажу, что я собралась уезжать, сейчас же начнется. Типа, они свадьбу-то толком, ну, как бы, какое-то время не принимали, что ли, ну, то есть, типа, что это такое вообще? А так они меня всегда во всем поддерживают, стараются выслушать, стараются в первую очередь подумать о том, как я хочу и как я буду счастлива. То есть тут больших сложностей базово не было, да, была предпосылка конфликта вот этого, то, что он усилится. А с Димиными родителями, у него они разведены уже очень давно. Его мама живет в Питере, мы с ней регулярно видимся, мы такие подружки-подружки, вечером винца выпить, вот такие вот. Она, в принципе, довольно тихая и тревожная, скажем так. Она, если ее кто-то обидел или ей что-то не нравится, она промолчит всегда. Поэтому я даже не знала, как она на эту ситуацию смотрит, если бы Дима мне не говорил. А его отец, я его видела один раз в апреле месяце, когда Дима приезжал, я с ним познакомилась. Общение, ну, таким, скажем, было шероховатым, в целом тот отпуск был довольно шероховатым, ну, как бы и окей, в целом точно часто я его видеть не буду, и Дима сказал, что, ну, ты, в общем-то, не обязана быть с ним друзьями, я такая, я это прекрасно понимаю, все, окей, это твой отец, ты с ним общаешься, я просто буду стараться вежливо, нейтрально тоже к нему относиться, и все.
То есть, получается, Дима все-таки ориентировался больше на тебя, на твою реакцию, чем на реакцию родителей. Как и ты, по большому счету. Все больше транслировало внутрь ваших отношений.
Да.
Оберегая как бы от внешнего.
Да, да, но потому что мы тоже отдельная семья, и наши отношения — это наши отношения, только мы их знаем, как они на самом деле есть. А то, что со стороны происходит, то и все эти проекции родителей от их собственного понимания того, что такое семья, того, что такое отношения, и как это должно выглядеть, но это их проекции.
Жень, поправь меня, по-моему, это называется выстраивание своих границ.
Ну, в общем-то, это оно и есть. Хочу тоже тебя поддержать в плане свадьбы. Мы с мужем поженились на 10-ю годовщину наших отношений, и у нас тоже не было празднования. Но мы вообще хотели просто расписаться, но посидели таки в кафе с родителями и улетели в Европу.
Мы, если могли, мы бы тоже улетели. Мы тоже, кстати, на годовщину расписались, чтобы не париться за даты.
Вот-вот. И причиной нашей свадьбы тоже стал, в общем-то, переезд, который проще сделать, когда ты муж и жена. Вы во многом с Димой сходитесь во взглядах на жизнь, в ценностях и поддерживаете друг друга. А есть ли какие-то вещи, о которых вы думаете полярно, о которых у вас совершенно разные мнения?
Ну, совершенно полярных, наверное, мнений нет, но мы иногда долго обсуждаем какие-то вещи про политику, про экономику, про какие-то моменты, как это в мире, что, как в мире что-то устроено в целом. В плане жизненных ценностей расхождений полярных точно нет, иначе, мне кажется, мы бы так долго не продержались. И в плане взглядов о том, как в целом развиваться по жизни, тоже, наверное, полярных каких-то взглядов нет.
Вы транслируете вот эту модель важности общения в ваших отношениях. Это навык, который иногда, ну, может быть, развивается даже до встречи своего партнера, иногда вместе с ним. Как у вас случилось? Вы осознанно решили обсуждать вещи, или вы оба, уже умея обсуждать вещи, познакомились друг с другом?
Ой, не, мы ничего не умели, когда начали встречаться. Мы росли вместе друг с другом, и мне кажется, ну как, мне всегда казалось, что я по сравнению с Димой ребенок, который еще взрослеет, до него как бы дотягивается. Ему наоборот, как он мне говорил, там я не знаю, как он вам на этот вопрос ответит, как он мне говорил, что он наоборот до меня в некоторых вопросах растет, и, наверное, это полезно, когда в отношениях партнеры думают, что им есть куда расти по сравнению со вторым партнером. Вот, мы с ним пришли через конфликты, через ситуации очень сложные и тяжелые, к тому, что надо все обсуждать, потому что из меня было слово не вытянуть, я не умела. Дима тоже особенно не умел там о своих чувствах, например, сказать. Ему было тоже большой вот как бы прорыв, что Дима не умел себя хвалить, себя всегда обесценивал. Я, наоборот, такая в зеркало: «Ксюша, ты молодец!» Вот это вот все. В общем, вот через разговоры, через получение навыков, в том числе извне, о том, как разговаривать, как слушать. Потому что, например, я тренер софтскильный в студенческой организации, я им стала, сколько, 6 лет назад. И с этим, скажем, статусом у меня было вбухано много навыков, в том числе и как слушать, как разговаривать более понятно, чтобы до людей доходило. И я такая: а, что, так можно было? И мне стало проще вести беседы на сложные вопросы, просто потому что меня учили подбирать, наверное, слова, как-то, да, думать о том, что лучше все проговаривать, и вот это вот все лучше словами через рот, чем как-то по-другому, потому что иначе с отношениями можно сделать те вещи, которые уже потом не починить. Вот, как бы мы делали оба ошибки в отношениях, мне кажется, я делала их намного больше, чем Дима, но как-то мы все старались проговаривать и находили в себе силы прощать друг друга, наверное, так.
За этим, ты думаешь, стояло больше ваше желание, ваша любовь друг к другу? То есть это был основной посыл, а потом уже нашлись инструменты?
Мне кажется, да, мы просто хотели сохранить эти отношения, дать им там второй какой-то шанс, ну там, не знаю, второй, третий, пятый, десятый, ну, в общем, просто сохранить отношения и постараться их развивать и выйти на тот уровень, когда нам обоим будет комфортно, когда мы договоримся обо всем и не будет никаких вопросов.
Мне вообще кажется, что вот эта концепция «лучшие друзья» между партнерами — это вообще крутая работающая модель, потому что вы не просто любите друг друга, вы еще уважаете, и вам интересно вместе проводить время и делиться чем-то, вместе расти — это прям супер класс. Расскажи, как вы сейчас справляетесь с разлукой? Вы уже почти больше года, да, получается, в разлуке живете?
Мы, ну, это сложно, правда, это сложно. Фляга свистит, слезы льются, очень одиноко, очень тяжело. Мы стараемся созваниваться как можно чаще. Это бывает не каждый день. И не каждый день, ну, не каждый раз это бывает там по часу, по два. Иногда это бывает там минут 15-30 перед сном. Но стараемся все равно созваниваться, мы каждый день переписываемся обязательно. Мы вместе смотрим фильмы, мы еще играем вместе, вот играли сейчас очень долго, проходили игру вместе, там два игрока, у каждого отдельная камера, и там нужно много кооперироваться. Мы пробовали гулять вместе по телефону, вот, а так, поэтому, да, созваниваемся в основном, когда дома.
Если коммуникация — это приобретенный стал у вас скилл с супругом, то что, как ты думаешь, вот пошло от твоего воспитания, может, какие-то модели поведения или семейные какие-то правила, вот что-то, что прям вот как-то вот ты так Ой, я смотрела, у меня была модель, на которую я ориентировалась. Вот она мне помогла уже в моей семье.
У меня, ну, из детства точно то, что меня с детства никогда там не затыкали, не говорили, что мои желания — это полная фигня, то, что у меня там ничего не получится. У меня всегда родители и вообще вся семья, там бабушки, дедушки, мама, папа, всегда меня поддерживали во всем. И типа, о, классно, вот это вот. А, и поэтому у меня нету, например, затыка, что там я какое-то новое начинание, и что, ой, да у меня не получится, или что я обесцениваю результаты своей работы прям капитально, такого нету. И поэтому мне легко говорить себе, что я молодец, покупать себе подарки, как-то себя хвалить словами, просто вслух с собой разговаривать, типа, ну там, либо хвалить, либо, Ксюша, ты тупая, а, нет, все нормально, не тупая, все понятно, вот как-то так. Ну, то есть мне это все легко... себя, самой с собой общаться вот в этом плане, мне довольно несложно. Вот. Не могу сказать, что прям модель семьи кочует как-то в нашу, ну, модель моей семьи кочует в наши с Димой отношения, потому что, ну, у меня, скажем так, в семье я никогда не видела конфликтов, я никогда не видела проблем, мои родители вместе все это время. То есть это было просто как бы либо времяпрепровождение самостоятельно, каждый там по своему углу своими делами занимается, либо это какое-то совместное. Мы с папой всегда творили много всякой фигни веселой, типа кидаться друг друга гнилыми мандаринами, обливать водой, вытаскивать с кровати, выпихивать с кровати, бить подушками, что-то еще. Я, наверное, поэтому еще такой хулиганкой выросла. Вот. И у нас в семье много каких-то таких очень семейных моментов, типа поиграть в лото, отметить как-то Новый год, особенно на даче что-то поделать. Какие-то такие частые праздники, даже маленькие. Вот, и я, это, ну, наверное, это тоже с собой всегда по жизни несу. У нас с Димой тоже довольно много маленьких традиций, и вообще вот это в целом базовое положение, что скоро, наверное, будет какой-то праздник, или что нужно как-то себя порадовать, это у меня всегда было. То есть иногда не сильно хочется, потому что настроение какое-то такое, и вообще все плохо, но из этого состояния можно себя вытащить.
Традиции, они вообще сплочают, да? То есть любой ритуал, тем более совместно.
Да.
Это да.
А можешь ли ты сказать, что твои родители тоже лучшие друзья друг с другом?
Не знаю, они очень разные. И я вижу, ну, на примере своих родителей, как мечта одного партнера как раз может, ну, не то что испортить, да, но кардинально изменить и помешать пути другого человека. Вот, и из-за этого видно, что им обоим сложновато, скажем так.
Это повлияло на тебя? То есть что-то типа «я не хочу так, поэтому у нас будет антисценарий с Димой».
Ну, осознанно, наверное, нет. Может быть, действительно, да, типа я увидела, как мама ушла с работы однажды и больше на нее не вернулась, и это не очень прикольно. Потому что я в целом ставлю свою карьеру довольно высоко. То есть я бы в целом, наверное, так не сделала даже изначально.
Угу.
Зачем? Вот, может быть, ну, как бы я не отрицаю, что это могло на меня повлиять, но это точно был не решающий фактор, и у меня в голове не было вот этого «я так не хочу».
Поэтому была свобода выбирать то, что тебе лично подходит.
Ну да, я старалась больше сфокусироваться на том, что мне сейчас нужно, как мне сейчас хочется, и как мне будет комфортнее, удобнее и, как это, правильнее по итогу, скажем так.
Ты себя когда-то... Винить, наверное, это слово очень такое massive, такое сильное. Но ты испытывала какое-то чувство вины, вот когда Дима расстраивается, что тебя рядом нет, а ты бы могла пойти на поводу у него?
Бывало. Бывало, наверное, вот это вот, наверное, я не права, бывало, чтобы я прям винила себя. Нет, потому что я знаю, что мне базово, что со мной происходит то, чего я хочу, и то, на что я знала, ну, когда шла на это. То есть... Я работаю на той работе, которую я хотела, я живу там, где я хочу, я вижу своих друзей регулярно. Дима принял свое решение, я пока что приняла свое, я знаю, что я перееду, но мне нужно этого захотеть.
Как ты видишь вашу жизнь в Германии?
О, это вообще, это предмет мечтаний наших с ним очень частых разговоров. Как только я переезжаю, мне кажется, мы обставляем гнездо до конца, и мы точно заводим собаку сразу же. Мы уже очень много лет мечтаем о собаке. Мы будем часто точно на выходные куда-то ездить, потому что вот так мы с ним жили в Бельгии, каждые выходные там на денечек куда-то в небольшой город соседний, это было просто пушка, безумно круто. Либо на выходные на все полностью куда-то уехать, там, условно, чуть подальше, да, куда ехать дольше, чем 1-2 часа. Это все очень ярко представляю я и он, и этого прям сильно хочется, потому что это... времяпрепровождения вместе, которого нам давно не хватало.
Мы вам очень желаем, чтобы вот тот пир, который вы визуализируете, стал реальным. Мне кажется, вы для этого делаете все.
Мы очень стараемся. По крайней мере, когда я там окажусь уже, и у меня будет работа с двумя зарплатами европейскими, это все будет намного проще осуществлять.
Пусть мне кажется, да, ваша история очень вдохновит наших слушателей. И мы надеемся, что для тех, кто сейчас сомневается или, может быть, оказался в похожей ситуации, это будет знаком того, что если разговаривать, если уважать себя, свои желания и поддерживать партнера, то, в общем, это реально вполне.
Да, мне еще очень отразилось, да, как родители тебя вот с детства всегда поддерживали в твоем выборе, давали тебе волю. Просто у тебя и была свобода выбора, и видишь, как она в итоге отозвалась в твоей уже взрослой жизни.
Ну, наверное. Я просто всем тем, кто, возможно, в похожей ситуации вот на этом разрыве находится, реально, ребят, это жопа. Это очень сложно. После 4 лет совместной жизни засыпать одной — это полная дичь. И одной с котом тоже полная дичь. У меня постоянное ощущение, что я не вывожу, но, наверное, это нормально. Типа, всем будет тяжко. Не то, что я сейчас рассказываю, это все розовые пони, эти облака и сахарная вата. Нет, нифига, это все очень сложно. Просто мы с Димой стараемся действительно сохранить и развивать эти отношения. Это просто новый этап, который мы преодолеем, и все будет хорошо. Вот это постоянно пытаться держать в голове, что все будет хорошо, сложно, но оно, наверное, так и будет, если все для этого делать.
И, в принципе, если посмотреть на контекст жизни, что такое целая жизнь по сравнению, ну, с годом неудобств?
Ну, вот мы тоже стараемся с Димой на это смотреть примерно так, что у нас есть еще впереди вся жизнь, и, в общем-то, конечно, хочется быть друг с другом каждый ее момент, и мы просто приближаемся к тому, чтобы снова быть вместе каждый возможный момент.
И мы очень вам этого желаем, и, пожалуйста, не пропадайте и рассказывайте, как у вас дела.
Спасибо большое.
Да. Мы очень любим ваш подкаст, и он нам сильно помогает, на самом деле.
Спасибо.
Класс, это приятно.
Мне ужасно нравится идея поговорить с ребятами отдельно. Часто бывает так, что нам сложно абстрагироваться от какой-то ситуации, да, если мы особенно в ней находимся, и часто при каких-то конфликтах, например, говорят, что классно послушать обе стороны, потому что у них свое видение, и вот хоть здесь у нас конфликт такой, как бы, в плане развития истории, здесь интересно как раз узнать, как ребята смотрят на одно и то же со своей позиции. И вот, допустим, в Ксюшиной истории меня очень сильно зацепило то, что она с самого начала, с одной стороны, поддерживала Диму, помогала ему искать работу, а с другой она знала, что сейчас она хочет быть здесь, там, где она живет.
Нужно иметь большую силу воли, как мне кажется, чтобы не пойти внегласно за мечтой своего партнера и отстоять в хорошем смысле то, во что ты веришь, то, чем ты хочешь заниматься, при этом не создав конфликт. То есть конфликт он есть, но не в негативном смысле, создав ситуацию, при которой можно все-таки что-то обсудить, решить и не закончить, не завершить на этом отношения. То есть разные мечты не равно разные пути.
Да, очень хорошо сказано. И здесь мне видится какая-то новая культура, наверное, нас, славян, потому что раньше, мне кажется, у более старших поколений эта ситуация вызывает большое непонимание. И люди бы так не поступили, мне кажется. А сейчас все-таки вот эта культура индивидуализма в хорошем смысле, культура, которая поощряет нас любить в первую очередь себя и ценить себя, дает толчок к тому, что можно делать, можно принимать вот такие решения. И при этом уважать партнера, и при этом поддерживать его в его выборе. И это очень круто.
Да, это хороший пример здорового эгоизма.
И мы хотим показать нашим подкастам и этой истории, что так можно.
Да. Ну что, предлагаю послушать, что рассказал нам Дима со своей точки зрения. Динамика разговора, мы же не заметили, была совершенно другая. Классно, так здорово, как разные люди все-таки притягиваются. Это подтверждение того, что противоположности притягиваются. Нам Ксюша показалась такой динамичной и быстрой, а с Димой у нас получился очень размеренный и очень такой даже немного философский разговор. И предлагаю вам послушать его точку зрения.
Расскажи, как ты сейчас себя чувствуешь в Германии? Как тебе без Ксюши?
А, что, по горячим следам пойдем, да? Я просто приезжал недавно в Питер. И вы наверняка уже знаете, мы там поженились. И я уехал 13 числа, да. И вот только-только, наверное, сейчас я начинаю оживать и хотеть вообще жить, потому что до этого это еще совпало с первой вакциной, ну, с первой дозой вакцины. И, грубо говоря, полмесяца я вообще чувствовал себя ужасно, ничего не хотел делать. Сейчас только потихоньку начинаю оживать и как-то двигаться, и работать, делать всякие дела.
Ну, получается, что если она осталась в привычных для себя условиях, в своей квартире, да, в своем любимом городе, с друзьями, с семьей рядом, то ты принял на себя все тяготы адаптации в новой стране, язык, который пока сложно тебе дается. Чувствуешь ли ты, что это тоже добавило какой-то своей тяжести в этот процесс?
Да, да, конечно. Это, если сравнивать две ситуации, например, я работал в компании, которая очень-очень часто, иногда даже надолго закидывала меня в Испанию, где мне не надо было адаптироваться. То есть это длительные командировки, самая длинная была 1,5 месяца. Да, я скучал по Ксюше, это было непросто, но все остальное было просто прекрасно. И страну я очень люблю, и язык мне как бы... мне не надо было учить язык, я хотел его учить. Я как-то потихонечку общался с испанцами и себя немножко натренировал. Плюс не надо было там ничего оформлять и, в принципе, ну, грубо говоря, выживать. Так что это, конечно, накладывает свой след. Ну, то же самое, если бы мы переехали вдвоем, как бы нам было бы в среднем проще. Или если бы я переехал куда-то, где я чувствовал себя так же комфортно и привычно, как в России, как в Питере, то мне бы было проще справляться и с расстоянием. А тут сразу два фактора, поэтому иногда тяжко.
А, Дима, мы когда с тобой познакомились заочно, благодаря твоему аудио, я его слушала, Женя его слушала, ты транслировал такую мысль, как мне показалось, что ты хочешь для себя и для Ксюши некой финансовой стабильности, то есть тебе важно покрывать ваши семейные потребности. И, в принципе, то, что ты делаешь сейчас, переехав в Германию, как первопроходец, то есть, грубо говоря, протаптываешь дорожку и Ксюше в том числе, чтобы она уже в более комфортные, мягкие условия попала. Вот тебе не кажется, или, может быть, ты осознанно вот это делаешь? Вот сначала сам, а потом она... Мне хочется лучшего ей, а я потерплю.
В целом, я просто стараюсь для семьи. Я к нам двоим отношусь как к семье, к нам, к троим. У нас еще коржик, кот. Просто хочется, чтобы жизнь была такой, где не надо считать ради этого всего каждый рубль, евро или какую-либо другую валюту, когда ты просто внутри себя имеешь какое-то ощущение, что вот, да, вот, достаточное количество вещей, в том числе частые путешествия, я могу себе позволить. Мне не надо выживать. Я знаю, куда я, в принципе, двигаюсь в плане карьеры или реализации, там, не знаю, каких-то мечт. И переезд был как бы частью направления. Но то, что я переехал один, это не потому, что я сначала хотел сам протоптать все и потом Ксюше постелить дорожку. Нет, я как бы, когда я в себе еще только вынашивал идею переезда, я как бы, закрывая глаза, видел, что мы переезжаем вдвоем, причем как бы, ну, так вот. Но Ксюша просто не захотела переезжать, и нужно было это принять и понять, нужно было разобраться, почему, в чем проблема. Как бы мы оба друг друга уважаем, поэтому ровно в той же степени, в какой я готов на то, что она не захочет переезжать и вообще не переедет, ровно в той же степени она была готова к тому, что я уеду.
Мы когда думали о том, какой вектор задать нашему диалогу, мы сначала хотели поговорить про отношения на расстоянии. Но когда мы послушали ваши истории с Ксюшей, мы поняли, что на самом-то деле горячая тема, которую мы видим, и она не в этом. Она в том, что вы для себя решили вот эту дилемму, которая для многих людей становится неразрешимой. Что важнее, отношения или мечта? И как позволить партнеру, как, точнее, жить рядом с партнером, которому эта мечта важна так же сильно, как отношения? И как при этом эти отношения сохранить и в то же время идти к своей мечте? И нам кажется, что таких успешных кейсов, грубым языком сказать, не так уж и много. Вот в чем секрет?
Мы стараемся, по крайней мере, как я это вижу со своей стороны, быть просто двумя индивидуальными единицами, полноценными тоже настолько, насколько это возможно, которые образуют команду. Вот. Поэтому, мне кажется, все зависит от того, насколько вы открыто все проговариваете, насколько подробно и насколько вы готовы услышать не то, что вы хотите услышать. То есть я, например, поначалу мне было прям вот еще, когда я жил в Питере, но уже принял решение переезжать. Мне поначалу было очень сложно понять Ксюшу, услышать типа «нет, я не хочу переезжать», и такие аргументы, как «ну вот я очень люблю город, у меня тут родители и друзья», они как бы эмоционально понятно, но логически нет. Нужно еще дойти до того, чтобы логически понять, почему человек себя так чувствует. Это требует времени. То же самое можно развернуть наизнанку и проговорить про человека, который остается и не может сразу понять, почему уехал второй.
Поделись, пожалуйста, когда у тебя случился этот конфликт, вот как ты сейчас сказал, понять эмоционально и понять логически. Когда случилось вот это, ну как же... Разве меня недостаточно? Я бы хотела, чтобы ты просто вот внегласно взяла и сделала, как я себе мечтал. Когда случился этот коллапс, если он случился? Поделись.
Он случился тогда, когда я уже прям четко сказал, что я считаю, что и нужно, и вообще хотелось бы переезжать. Насчет того, ну как же, как меня недостаточно, ну я вообще очень-очень-очень стараюсь таких вещей никогда не говорить. И не ожидать, чтобы одного меня, в принципе, для всей жизни было достаточно. Так что, да, когда я свои намерения обозначил, я также еще сказал: «Ксюша, пожалуйста, имей в виду, что я как минимум надеюсь, что у меня хватит силы и воли, если ты решишь оставаться, уехать». И любой аргумент против ее отъезда, как я уже сказал, эмоционально, на уровне аргументации, ну, у меня тут друзья, я очень их люблю, я хочу проводить хорошо время. Ну, как бы эмоционально, мне кажется, любой, у кого есть друзья, хорошие, тем более, он поймет. А логически ты начинаешь думать, ну, да, друзья, но у тебя здесь пока хорошая работа, но непонятно, как будет дальше двигаться. Отрасль в нашей специальности в России, если не мертва, то умирает. И так далее, там... Насчет друзей, ну, с друзьями ты сейчас видишься, дай бог, раз в несколько месяцев у всех появляются дети. То есть это все аргументация, которую, в принципе, сложно...
Тебя не убеждала?
И меня, ну, как бы, не убеждала. И насколько я помню, Ксюша всему этому противопоставляла вот только именно эмоциональную составляющую, что она просто не хочет уехать. И вот это был тот момент, который мне нужно было понять и какое-то время даже перетерпеть, дождаться ее решения. Плюс еще Ксюша очень последовательный человек, то есть если она решила, что она сначала там скажет родителям, потом насчет переезда, это такой пример, она сначала скажет родителям, потом скажет своему непосредственному начальнику, потом объявит большому начальству в компании, только потом будет активно начинать искать работу. Вот надо, чтобы именно так по цепочке все произошло, иначе у нее большой стресс, и она пробуксовывает. То есть это касалось тоже и процесса принятия решения о ее переезде. Ей нужно было сначала оказаться в городе, что в эпоху коронавируса вообще, я имею в виду в городе здесь, где я живу, это не просто. То есть постепенно, с беспрерывным пониманием своего партнера, вот так это все и как-то успокаивается, и получается все хорошо.
Что тебя мотивировало ее понимать? Почему ты хотел ее понимать?
Я ее люблю. И уважаю. Одной любви недостаточно. Я ее еще очень уважаю, и я всегда стараюсь не забывать, что она живет не только нашей общей жизнью, но и своей. Я очень много сам с собой, так скажем, разговаривал и проговаривал тот сценарий, когда она мне говорит: «Дима, я вообще не хочу переезжать, я остаюсь в Питере на неопределенный срок». Я до конца так и не ответил, что я буду делать. Но я себя убеждал, что я буду оставаться, и мы что-нибудь придумаем. Но я не шел по тому сценарию, чтобы я начал как-то давить на нее и насильно ее мотивировать к переезду. Я, в принципе, даже и понимаю, что это не получится. У нас зависимые друг от друга отношения в том плане, что нам друг без друга очень плохо, но это все еще не значит, что кто-либо из нас потеряет голову и побежит туда, куда не хочет.
Знаешь, я и после разговора с Ксюшей, и сейчас во время разговора с тобой чувствую вот эту редкую комбинацию любви друг к другу и любви к себе. И, наверное, одно без другого сложно встретить на самом деле, потому что те примеры, которые ты приводил, часто люди, которые переезжают за кем-то, не имея своего желания, но заталкивая это неудовольствие подальше, они оказываются в ситуации, когда они не знают, а кто они теперь, кроме как жена или муж там иммигранта. А вы выбрали рискнуть ради вашей, там, ты своей мечты, она своей мечты, но в процессе вы обнаружили, что вы любите друг друга, и вы найдете способ, как быть вместе так, чтобы вы еще и про себя тоже не забыли, и это, конечно, очень круто.
Ну, да, я бы сказал, что весь этот процесс, он, наверное, отношения даже усилил. Несмотря на расстояние, несмотря на то, что ужас, как плохо, иногда даже просыпаешься уже просто в плохом настроении, даже сам мозгами еще не успевая понять, что человека рядом нет, обнимать некого, а как бы вся твоя сущность, она уже ноет. Даже несмотря на это, как бы я, например, чувствую, что отношения как-то, не знаю, не укрепились, укрепились как-то банально звучит, но они, не знаю, проявились, что ли.
Ты уже несколько раз назвал вас семьей. Вас трое с вашим котиком. А там потом еще и собачка подключится, если не ошибаюсь, нам Ксюша рассказала о вашей мечте.
Да.
Мне очень интересно, какое... Вот что для тебя семья? Какое место занимает в твоей жизни семья? И как ты бы транслировал вот осознание семейных ценностей, модель семьи? Вот, транслируешь ли ты ее с детства? Приобрели ли вы ее вместе с Ксюшей в процессе ваших отношений?
Конечно, сейчас, когда я далеко от нее, то мне хочется сказать, что как бы, семья — это самое важное на свете. Наверное, это в каком-то смысле так и есть. Это либо тот человек, минимум, либо те люди, когда появляются дети, которые на большем протяжении твоей жизни рядом с тобой. И если тебе с ними хорошо, то вот это самая главная семейная ценность. То есть умение своей команде, своей семье построить так, чтобы все, всем было комфортно, насколько это возможно. Тогда семья и получается...
Ну вот именно вот это построить, то есть мы убираем сейчас эмоции, оставляем только скиллы, навыки. То есть как строить? И Ксюша поделилась с нами, у вас есть традиции, какие-то ваши штучки, как вы проводите время, вы много говорите. То есть вот эти механизмы действия, вот эти навыки, эти инструменты, которыми вы пользуетесь, чтобы сохранить то, что над ними, чтобы сохранить любовь, сохранить эмоциональную составляющую. Вот эти все навыки, они, как ты думаешь, у вас, у обоих были... До знакомства или это все сложилось и зародилось, и развивалось в процессе вашего общения?
Отчасти это как бы те характеры, которые сформировались уже на момент знакомства, понятное дело. Но я не могу сказать, что я из своей семьи, где я, сын, вынес хоть какие-либо ценности. Потому что у них не было ни понимания, ни возможности друг друга, в принципе, понять. У них свои собственные не самые удавшиеся судьбы получились, и это как-то все не сложилось. У нас с Ксюшей просто потихоньку все это развивается уже в каком-то симбиозе. То есть мы не все время были прям так, не знаю, как-то не близки, а как прилипшие друг к другу. Первое время Ксюша была вообще очень своевольная, и иногда она даже могла построить планы, мне об этом не сказав, что, ну, иногда было обидно. Но потихоньку это все как-то трансформировалось, у нас появлялись, вот, как ты сказала, свои там всякие внутрички, штучки, шуточки, поведение даже. То есть это и скиллы, это и постоянная работа над тем, что как минимум человек может тебя не понять в чем-то. Или постоянно, как это сказать, умственная забота о другом человеке. То есть о нем надо думать, чего ему сейчас надо и чего ему сейчас не надо. Параллельно с этим просто как-то формируется какое-то общее веселье и общий комфорт. На старте есть какие-то факторы, которые помогают сблизиться. То есть, например, Ксюша очень независимый человек, я человек, который на протяжении всей своей более-менее взрослой жизни намеренно себя воспитывает как не посягающий на независимость. Это вот глобальные персоналии, а дальше уже вместе развиваются какие-то, не знаю, как это назвать, притирки.
Ксюша говорила, что она очень многому у тебя учится, и ей долгое время казалось, что она рядом с тобой вот такой ребенок. А чему ты учишься у нее?
В каких-то моментах я, наверное, был более взрослый. В каких-то моментах она. Она скорее у меня училась аспекту отношения к другим людям, внимательности к ним. А я стараюсь у нее учиться аспектам отношения к самому себе. Она себя любит. Она позволяет себе, например, сделать себе подарок. Вот она меня научила, что значит себе что-то подарить. То есть я раньше мог себе что-то купить, но я это относился к покупке. Я вот это хочу, я это покупаю, я это получил. А она себе может прям подарить что-то, вот относиться к этому как вот именно подарку. Это большая разница на самом деле. То есть я у нее учусь именно позитивному мышлению, жизнерадостности, какой-то уверенности в себе и хоть к какому-то позитивному отношению к самому себе.
Ты в своем аудио рассказе поделился с нами тем, что ты переехал с мамой вдвоем в Санкт-Петербург. Как бы ты оценил вот ваш с мамой переезд? Он был переездом тандема. Ты часто говоришь, что вы команда. Слово «команда» звучало, кстати, от Ксюши, от тебя. Вы переехали с мамой тоже как команда? Был ли такой вот у тебя опыт команды перед опытом команды с Ксюшей?
Первое время я не хотел переезжать, но как-то потом согласился, и, грубо говоря, мама нас перетянула. Я не могу сказать, что мы были командой, я все-таки тогда был еще пацаном. Сейчас у нас с мамой тоже другие отношения, более внимательные с моей стороны, но в то же время более эмоциональные с ее стороны, мне кажется, потому что она, ну, взрослеет, она живет одна, и тяжело тоже. Вот сейчас, наверное, если бы мы вместе переезжали, это была бы команда. Но тогда вряд ли.
А вот те ее убеждения там тебя перетащить, или какие-то, вот опять же, навыки, инструменты, скиллы, мог бы ты, как ты думаешь, подсознательно перенять? Теперь тебе приходится, ну не приходится, теперь ты перетаскиваешь свою жену.
Это слишком разные ситуации, которые я, мне кажется, не могу сравнить. Я от мамы многое перенял, и, к сожалению, немалая часть от этого не то, что помогает жить. Там тревожность и неуверенность в себе. Наверное, как-то показательный можно меня сейчас с моей же мамой сравнить. В том плане, что несмотря на весь страх и вообще пелену перед глазами и неуверенность в себе, все равно почему-то куда-то вперед идешь. Потому что иногда в это в моей маме было видно, и я вообще не понимал, ты как бы маленькая, хрупкая женщина, куда ты себя делаешь танк. Я иногда тоже не совсем понимаю, что я вообще со своей жизнью делаю, вот в процессе этих, сколько уже, 9 месяцев, а то уже 10. Я иногда себе задавал вопрос, а что вообще происходит, что я сделал? Но, тем не менее, приходилось как-то все равно делать дальше. Вот в этом, наверное, на маму я похож. Но так, чтобы какие-то скиллы, которые применяла она, применить, чтобы облегчить жизнь Ксюши сейчас, нет, там такого ничего не было.
Мы, когда переезжаем в другую страну, для нас многое находится в категории неизвестное и неизвестное. То есть мы и не представляем, что, с чем мы столкнемся, соответственно, мы не думаем об этом и не думаем, что мы встретим там. Вот, собственно, наш сынный подкаст как раз в том числе и об этом, рассказать о тех странах эмиграции и переезда, о которых люди могут не подумать, например. Не могу сказать, что мы делаем в этом смысле хорошее дело, потому что чем больше знаешь, тем менее крепко спишь. Вот скажи, есть ли у тебя такие как-то открытия о твоем переезде, о которых ты не знал, но с которыми бы ты не хотел сталкиваться?
Да. Вообще, процесс подготовки к переезду, процесс вот этот эмоциональный, принятия решения о переезде, даже с тем фоном, что Ксюша не собиралась переезжать, это все было сложно и муторно, но как бы реальный фарш начался после переезда первое время. И как бы сейчас, конечно, хочется сказать, что это нормально, но тогда себя я нормально совершенно не чувствовал. У меня достаточно концентрированная ситуация. Во-первых, я переехал практически в самый разгар коронавируса, потому что перед Рождеством я переехал, и тут начался вообще трэш на Рождество. Во-вторых, я переезжал в место, которого я вообще никогда в жизни не видел. То есть я был в Германии не один раз, но в Вене нет. Я никогда не жил в таком маленьком городе, за исключением моего детства, когда я жил в поселке. Но этого я уже прям плохо помню. И ключевым фактором оказалось то, что в процессе интервью, когда меня отбирали, я прям подчеркнул. Для меня, помимо всего прочего, очень важны два аспекта. Во-первых, я не говорю по-немецки, поэтому я ищу работу среди институтов, потому что обычно институты — это research activity, там нужен английский, поэтому люди по-английски говорят. На что мне сказали: «Дима, не беспокойся, тут все говорят по-английски. Этого абсолютно достаточно для работы, жизни. Ты можешь, даже если хочешь, не учить немецкий». В целом, большинство говорит по-английски достаточно, чтобы общаться, но меньшинство действительно на нем разговаривает со мной. Вот это по мне сильно ударило и бьет до сих пор. Это сторона языка. А со стороны эмоционального я, честно говоря, не ожидал, насколько я оказался привязан к Ксюше, насколько важны для меня друзья и регулярные с ними встречи, насколько мне важен город сам, потому что мы из Петербурга, второго такого города в мире нет. Грубо говоря, я из как бы Питера переехал в деревушку, как бы хорошо обустроенную, чистую, безопасную, но деревушку. В общем, очень многие вещи, которые были прямо рядом со мной, под рукой, когда я жил в России, их не стало, и я только тогда понял, насколько это все важно. Ты когда к чему-то такому масштабному движешься, у тебя все в голове прорисовывается, что вот, ну как у меня было. Я там разглядывал Google карты и примерно выбирал, где я хочу жить, чтобы было недалеко и до института, и до спортзала, и там еще до центра города, и вот я там себе электросамокат куплю. И это все у меня в воображении происходило примерно за первую неделю моего пребывания там. К слову, электросамокат приехал мне сегодня. В зал я записался на прошлом месяце. То есть очень, мне кажется, важно... Почему я полюбил ваш подкаст? Потому что он занимается просвещением в таких вопросах. Да, ты беспокоишься, что это может демотивировать тех, кто вслепую собирается переезжать, но я думаю, что многих людей это может научить хотя бы тому, что нужно очень тщательно моделировать свои ожидания. Потому что да, когда это все не сбывается, а не сбывается практически все, по крайней мере, как у меня произошло. Так что очень важно отдавать себе отчет, особенно если это опыт эмиграции первый. А для меня тут все первое. Как бы я жил полгода за границей с Ксюшей, но это мы были вдвоем. Там не надо было учить немецкий и адаптироваться, по большому счету. Мы были студентами, это была больше тусовка. Да, я ездил в командировки в Испанию часто. Да, я достаточно много путешествовал, но это все совсем не то.
Хочу задать вопрос культурного свойства. Вот есть расхожее мнение, что Россия — страна советов, что у нас люди всегда имеют мнение по любому поводу. Вот вы с Ксюшей поступили как бы достаточно нетипично для нашей культуры. Получали ли вы разные комментарии со всех сторон об этом, и как вы на них реагировали, если да?
Когда я разговаривал с друзьями близкими, ну, во-первых, ты формируешь круг общения под стать себе, поэтому не было никаких там резких комментариев, например, насчет и моего переезда. Была только в основном радость за меня, что я нашел работу в очень хорошем месте, но было еще какое-то непонимание. Ну да, Ксюша не хочет, почему? Ну, это так, ненавязчиво. Мои родители всегда стараются что-то посоветовать, иногда даже чересчур. Была проблема, связанная с семьей, когда вот мы планировали свадьбу, и все были, ну, почти все были недовольны тем, как это все происходит. Родители всегда знают, точнее, они думают, что не знают, как для ребенка лучше. Но на самом деле они знают далеко не всегда. Ксюшиных родителей можно понять в том плане, что их единственная дочка собирается уезжать, и они этого не хотят. На эмоциях они, я помню, когда она мне рассказывала, по крайней мере, мама проявляла какое-то непонимание и недовольство. Но потом все остывали, и родители тоже какое-то время с этим пожили. Они это ожидали, я так понимаю, они все это обсудили и отреагировали более чем спокойно, адекватно и поддержали.
Тут очень хорошо прослеживается тот механизм, когда родители уважают желание ребенка и не навязывают своего мнения, и ребенок точно так же учится уважать свое мнение и мнение человека рядом.
Это в моем случае работает, я бы сказал, хуже. В моей семье нет какого-то общего понимания меня. Отец у меня довольно тяжелый человек. Он в некоторых моментах он прямо влиял на мои решения. Это, ну, как я уже говорил, родитель уверен, что вот так вот будет для ребенка. И он хочет, чтобы было для ребенка лучше. Когда это расходится с действительностью, я думаю, меньшинство из родителей, какие бы они хорошими ни были, у них получается перестать помогать.
Так интересно, ты только что сказал, что папа повлиял на некоторые твои решения. До этого ты говорил, что ты учишься осознанно, развиваешь себя в русле не вмешиваться, не влиять на решения человека.
Это построено на негативном опыте. На прям конкретном ярком примере мой отец не замечал, как он очень сильно давит.
Сделать насильно счастливым человека и причинить ему добро невозможно. Должен быть выбор, собственно. И вы пример этого утверждения, что когда даешь человеку пространство быть собой, выбирать за себя и чувствовать свою вот эту самость, да, то человек напротив может тоже осознанно выбрать быть вместе, потому что вместе круче, чем по отдельности.
Мы с Женей вам очень желаем быть вместе снова, потому что это круче, чем по отдельности. Это очевидно в вашем случае вообще на все 100.
Как ты видишь вашу жизнь в Германии, когда Ксюша приедет?
Я первое время буду просто стараться максимально избавить ее от всяких проблем, которые у меня были здесь. Если больше глобально смотреть дальше в будущее, то это обязательно собака, которую мы очень давно хотим. Более частые путешествия, чем они могут быть из России, потому что, ну, здесь объективно хотя бы всю Германию объездить, посмотреть. Мы любим ездить куда-то и просто ходить, что-то вкусно кушать. вернутся всякие просто расслабленные вечера, когда мы можем забить на всякую эффективность, там, посмотреть сериал или посмотреть кино, или просто пойти погулять, или там поиграть во что-нибудь. Я надеюсь, что я сейчас поближе познакомлюсь с друзьями испанского коллеги и познакомлю ее с ними. Они вроде как веселые. Они больше похожи на человеческий профиль, к которому мы привыкли в студенческой ассоциации, про которую я говорил. Я надеюсь, что она найдет работу, где она будет хорошо себя чувствовать в плане специалиста. В общем...
То есть в целом ты видишь будущее это положительно. По большому счету, как и Ксюша сейчас видит все в более розовом свете. Ну, мне кажется, мы люди-человеки, и этого не избежать. Мы всегда видим будущее в лучшем свете.
Я стараюсь, по крайней мере, рисовать такую картину.
Пусть у вас все получится. Мы, Женя, и всеми фибрами нашего подкаста, фибрами наших душ, очень желаем вам продолжать справляться, потому что, как нам со стороны кажется, справляетесь вы прекрасно сквозь все сложности, все грустные и тяжелые дни. Вот этот командный дух в вас присутствует.
Да.
Рад это слышать со стороны.
Я уверена, что ваша команда настолько сильна, чтобы любым невзгодам противостоять. И уверена, наши слушатели это тоже почувствовали и вдохновились вашим примером, что так тоже можно. И что если кто-то из них сейчас находится в такой же сложной ситуации, они видят, что с этим можно справиться. Там дальше есть свет, к которому приятно идти.
Спасибо большое за этот разговор. Спасибо, что поделился своими эмоциями, своим опытом, своими переживаниями, своими мыслями. Мы делимся с нашими слушателями историей. Наши слушатели становятся нашими героями. Как же здорово.
Да, вам тоже спасибо большое и спасибо за подкаст.
В разговоре с Димой мне очень... Я отметила для себя действительно большую внутреннюю работу над собой. Он в процессе нашего интервью транслировал мысль того, что он думал, старался проанализировать. Основной задачей было как-то настроить все инструменты, которые могли бы поспособствовать разрешению этой ситуации. И Дима очень много уделил внимания ментального этому. Причем я отметила для себя, как и Дима, и Ксюша говорили о моделях построения отношений своих родителей, что они оттуда взяли, что они хотели бы не брать, и отталкиваясь от этого, выстраивали свое новое. Вот этот момент отношений семьи, родителей, как он влияет на наши будущие модели отношений с партнерами, с друзьями, вот он меня очень зацепил по-хорошему.
Я еще в истории ребят увидела, знаешь, такой процесс, как будто бы камушки, которые находятся рядом, трутся друг от друга, да, и со временем стираются углы, шероховатости, и, ну, в общем, люди притираются, да, как эти самые камушки. И мне кажется, вот этот процесс совместного роста, совместного решения трудностей, он и дает вот эти такие гармоничные, здоровые отношения, когда партнеры умеют и слушать, и слышать друг друга, но в то же время не забывать о себе. И в какие-то моменты выбирать себя и свои мечты. Это то, что мы увидели. И мне кажется, когда люди вместе потому, что им круче, чем по отдельности, это самая классная мотивация для того, чтобы продолжать.
Причем заметь, ребята говорили, что они не обладали никакими супернавыками там коммуникации и настраивания отношений до того, как они познакомились. То есть это все такое приобретенное в основном. И очень часто какие-то профессионально приобретенные навыки, как в истории с Ксюшей, которая работала спикером и так далее, помогли ей в итоге наладить коммуникейшн со своим партнером, со своим супругом. И здорово, когда отношения позволяют обеим сторонам развиваться. Это то пространство, которое дается обоим для того, чтобы сблизиться еще больше.
Да, и нам действительно очень хочется продолжать общаться с ребятами и следить за их историей. И надеемся, что во втором сезоне нашего подкаста мы поговорим уже с ними вместе, когда Ксюша переедет к Диме в Германию, и узнаем, как им это, как им совместная иммиграция.
Да, мне кажется, что там уже подключится история адаптация в иммиграции. Возвращаясь к нашему первому выпуску, если вдруг вы наткнулись на наш подкаст в самом конце этого сезона, проскрольте, пожалуйста, все выпуски к первому. Мы говорим о психологии миграции, говорим о том, каково живется за границей и как справляться с разными трудностями. В этом выпуске нам удалось раскрыть тему, как мне кажется, Женя, нам удалось раскрыть тему партнерских отношений на расстоянии и внутренние импульсы, которые помогают, исключительно помогают разобраться, решиться, справиться и получить тот результат, который хотите именно вы. Все возможно, даже в самых неудобных обстоятельствах.
А пока мы уходим в наш заслуженный отпуск, если вас зацепила эта история, и вы знаете, что ваша история не менее интересная, пожалуйста, продолжайте нам писать на нашу почту, и мы, кто знает, может быть, позовем вас тоже в выпуске во втором сезоне.
Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что даете обратную связь, о которой мы вас спросим, и она у нас наладилась. Это очень здорово, и получать от вас оценки. Пожалуйста, продолжайте ставить нам звездочки в подкастных приложениях, будьте с нами на связи. Уходя в отпуск, мы все равно никуда не деваемся. Мы с удовольствием ждем от вас писем, сообщений, так что месседжуйте. Ну и тогда до новых встреч в сезоне номер 2, так волнительно, season 2.
Да, знаешь, я еще хочу добавить, что если изначально мы с тобой начинали вдвоем этот подкаст, этот проект, то сейчас я чувствую, что мы не одни, что у нас есть друзья, да, люди, которые слушают нас вообще из разных стран, из разных точек мира. Это очень приятно. Спасибо вам. Этот подкаст существует благодаря вам и для вас.
Да, и вместе так с вами.
Да, увидимся, услышимся в новом сезоне. Обнимаем вас и пока-пока.
Чао!